В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Дневное шоу». Микрофона Павел Казарин. Как обычно, напоминаем, 105.9 FM, 549 AM. Милости просим в социальные сети, можете за нами там не только подслушивать, но еще и подглядывать, YouTube, Facebook, в общем, контента каждому, и пусть никто не уйдет обиженный. 8-800-10-06-926, это телефон для крымчан, со своей стороны гарантируем анонимность и бесплатность, но для жителей материковых областей Украины телефон студии 044-490-2905. Вроде бы ничего не забыл, поэтому поехали.
Гость эфира.
Да, друзья, у нас, знаете, очень популярные, самые разнообразные конспирологические версии. Вот когда ты начинаешь взрослеть, сперва тебе рассказывают про протоколы сионских мудрецов, потом чуть постарше становишься про Бильдебергский клуб, а потом еще старше становишься, соответственно, про мировой заговор. А как на самом деле вообще устроена власть? Какая у нее анатомия? Как принимаются решения? Почему решения одни принимаются, а другие нет? И какая вообще в этом всем доля случайностей и ошибок? Вот принцип бритвы Хэнлона, он гласит: не ищите злого умысла в том, что легко может быть объяснимо глупостью. Вот сегодня в сочетании глупости и умысла мы как раз-таки и будем разбираться с нашим гостем, народным депутатом Украины Сергеем Высоцким. Сергей.
Добрый день.
Да.
Добрый день, Павел. Добрый день, уважаемые слушатели. Хотел бы особо поприветствовать наших граждан в Крыму, в аннексированном. Вот Украина вас помнит, Украина вас любит. И, знаете, я надеюсь, что скоро или когда-то, давайте так скажем, мы сможем пообщаться не таким дистанционным, конспиративным путем, да, не гарантируя вам анонимность, да, лишний раз в эфире, а просто в Киеве, сидя в свободной Украине, независимо.
Сложно что-то добавить, поэтому, наверное, начну с вопросов. У нас, знаете, мы, собственно, когда анализируем социальные сети и то, что люди пишут в комментариях, чаще всего вот можно вычленить такой набор из 10 однотипных вопросов или однотипных реплик, которые встречаются под любой новостью. Одна из таких реплик, одна звучит очень просто, это что украинская власть образца 2018 года от украинской власти образца 2013 года ничем не отличается. Ну вот, правда ли это?
Ну, то есть, отвечать на прописные истины, прописными истинами достаточно скучно. Но давайте я не буду вдаваться в мелкие подробности и описывать там успех 148 реформ. Да, в конце концов, каждый человек, он имеет право, на свой взгляд, на происходящие в государстве процессы. Я скажу только об одной главной и определяющей всю судьбу дальнейшую Украины отличие. Оно единственное, вот, глобально, я бы так сказал. Прошлая украинская власть была не украинской властью. Она не была на последних этапах промосковской, она не была пророссийской, она была просто российской и московской. То есть это не был некий субъект, который действовал в независимых интересах своих, да, взаимодействуя с разнообразными акторами международной политики. Да, к сожалению, кадровая политика Януковича и узурпация власти, которую он осуществил, привела к тому, что в его окружении и на административных должностях, в должностях спецслужбы просто находились российские граждане, которые осуществляли агентурное задание. И там это не была никакая глупость. Хотя часто, если мы говорим о бритве Хэнлона, глупость может быть и планом. То есть план может быть глуп, умысел может быть глуп. Поэтому не факт, что все глупости, многие глупости, которые осуществляются, задумываются как очень умные вещи. Вот, и умные процессы, оказываясь на поверку очень неэффективными. Поэтому Майдан как процесс стал процессом национально-освободительным. И я уверен, многие вкладывают в Майдан разные значения, там, дискуссии, там, это было за Европу, или за реформы, или еще за что-то. Нет, послушайте, то, что на Майдане, Майдан прошли миллионы людей, то, что фактически, даже если вспомнить стилистику Майдана, мы все обратились как граждане страны, как украинцы, я бы даже так сказал, просто этнически и политически, мы обратились к нашим каким-то архетипам. Ведь это по-настоящему, вспомните даже айдентику Майдана, стилистику Майдана, да, Ермолы, Шевченко, граффити. Да? То есть это было осознание собственных национальных корней и их адаптация под сегодняшний момент. Поэтому я считаю, что Майдан был по-настоящему инстинктивным рефлексом нации, которую хотят поработить снова. И Майдан достиг главной цели. Нас не поработили, к сожалению, агрессия открытого типа не в форме специальной операции, как осуществляла Россия при Януковиче, а в форме открытой агрессии привела к тому, что оккупировали часть Украины. Но Украина как государственность, как система государственности, независимости, она осталась. Дальше простой вопрос. То есть, это власть, наша власть, да, или это наша украинская власть, она просто украинская. Да? И я, сидя, в общем, внутри процессов, я понимаю, что она украинская во всех смыслах этого слова. Да?
Вот. И в плюсах, и в минусах.
И в плюсах, и в минусах, абсолютно.
А да. Если попытаться их разделить, плюсы и минусы. Вот минусы украинскости украинской власти.
Отсутствие. Для меня главный минус украинскости, украинской власти, это полное непонимание важности стабильных и фундаментальных государственных институтов, которые должны превалировать над над личной политической перспективой, над личным политическим взглядом и над личной политической карьерой. То есть это некая система, то есть понимание государства не как набора взаимоотношений личностей, групп и взаимодействия этих групп, ну, на какой-то, условно говоря, старшинской раде в Запорожской Сечи. По сути, это наш архетип классический. Да, когда вот этот вот хайп, да, модное ныне слово, вот этот хайп там, бурлит, и что-то потом, какое-то решение вызревает. В современном государстве решения вызревают путем функционирования институтов, которые усваивают прошлый опыт, его анализируют, систематизируют и на основе этого опыта рекомендуют политическому руководству и фактически его, есть хорошее слово английское, to guide, да, направляют его путем просто вот этой традиции. Да. Такая традиция есть во всех странах, развитых странах западных демократий. К сожалению, в Украине ее до сих пор нету, и когда решения сиюминутные государственного значения принимаются по мотивам сиюминутных же политических выгод, ну, классика – это вот история с Надеждой Савченко. Когда желание отхватить политические весты, в итоге привели фактически к инфильтрации человека, который не прошел должные там процедуры после плена, ну, просто высшее законодательный орган страны.
То есть Батьковщина хотела поживиться ее с репутационным капиталом и делала первым номером в списке, Банковая хотела поживиться ее репутационным капиталом, давала героя.
Да, абсолютно, да. Поэтому вот можно говорить много там о коррупции, как и системе общественных отношений прежде всего, но фактически ведь что такое коррупция? Мы все много говорим о коррупции, но никто не понимает, что такое коррупция. В принципе, с точки зрения политической науки. Коррупция – это не вопрос финансовых отношений, там, взятки. Коррупция может быть не финансового характера. Коррупция – это форма организации среды, точка. То есть, вот это вот политически выверенное определение коррупции. То есть, когда формальные институты не действуют, да? Когда нету правил, тогда правила взаимоотношений между людьми и стратами, то есть и слоями общества начинают регулироваться неформально. И вот неформальный институт, который преобладает над формальным институтом, это и есть коррупция. Да? То есть коррупция – это фактически инфляция. Да? Инфляция некой институциональной среды, давайте так скажем. Ну, да, это ее деградация. Поэтому вопрос коррупции, система отношений украинских взаимоотношений в форме коррупции, она тоже проистекает из нашего колониального прошлого, когда официальные институты были отделены, они были колониальными, да, они были чужими, поэтому необходимо было выстраивать некую систему взаимоотношений напрямую.
То есть, обход урядника, присланного из Москвы, нужно было как-то договариваться между дворами и хуторами.
Ну, абсолютно. И знаете, если, условно говоря, в странах постюго-славских, то есть, вот, допустим, у нас есть пример Ибрагима Руговы, который выстраивал фактически параллельную систему управления, да, когда албанцы не взаимодействовали, я имею в виду там, югославские албанцы, которые тогда еще не были частью суверенной Албании, да, они взаимодействовали на уровне Косово там, и так далее, они взаимодействовали внутри себя, игнорируя власть. Но когда эти страны получили независимость, то там произошло совпадение системы взаимоотношений в обществе и системы государственных институтов. Не везде, конечно, балканские страны явно не самый удачный пример последовательного демократического цивилизационного развития. Но тем не менее, да, то есть можно как бы говорить тоже об этом как о проблеме, но в постсоветской украинской проблеме. Просто характер взаимоотношения не просто внутри элиты, а внутри украинского общества. Поэтому я бы не систематизировал проблему коррупции ограничена на элиту, как проблему политическую. Нет, не проблема не политическая, а вот проблема желания отвестовать все сиюминутные победы, которые могут потом привести к громадным негативным стратегическим последствиям, ну вот, и ни о чем не думать, да, и не иметь за собой, за плечами институт, который выработает на основе прошлых ошибок некие рекомендации, которые позволят избежать будущих ошибок. Вот это наша громадная проблема.
Ну, то есть, условно говоря, если суммировать особенность украинскости, проблема украинскости, украинской власти, это в том, что, а, она мыслит сиюминутным, б, готова неформальные схемы ставить противовес формальным, то есть неофициальные институты, как раз-таки вот эти все теневые истории, есть сегодня ресурс завтрашнего дня, и, в принципе, в этом смысле не думать длинными горизонтами.
Ну, это проблема не только власти,
а в целом страны.
А в целом общества нашего как такового.
При этом в 2014 году Украина столкнулась с большим количеством таких стратегических вызовов, вызовов на долгосрочном. Мы говорим о Донбассе, но, быть может, самая долгосрочная история – это вот Крым. А вообще, есть ли во власти какие-то люди, которые Крымом системно занимаются? Или это вот такой вот, условно говоря, мячик, который пинается от ведомства к ведомству, и все?
Понимаете, для того, чтобы системно заниматься Крымом, что значит системно заниматься Крымом? Да, давайте сначала деконструируем этот вопрос. Вот заниматься чем? Заниматься выстраиванием параллельно легитимной сети государственной власти Крыма, да, которая бы от имени крымчан и украинского государства принимала некие организационно-политические решения. Да, это одно. Заниматься вопросом усиления санкций по вопросу аннексии Крыма против России – это еще одна задача. Заниматься бытовыми вопросами переселенцев, в том числе переселенцев и беженцев, и политических беженцев крымчан – это третий вопрос. И фактически каждым из этих вопросов занимается отдельное ведомство. То есть я не уверен, то есть я просто не знаю, вот я правда не знаю, да, возможно ли выделить некое министерство Крыма отдельно, да, и заниматься под ключ всеми этими вопросами, поскольку эти вопросы, они слишком масштабны, да, это вызов всей Украине как государству, и, условно говоря, там МИД, Министерство юстиции, они готовят исковые требования, в том числе по Крыму, в международные суды. Они этим занимаются? Да, они этим занимаются, и достаточно эффективно, как показывает опыт последних судебных процессов. То есть, ну, я могу там критиковать, я считаю, что там нужна консолидированная позиция, мы приняли, в том числе по моей инициативе в Верховной Раде, постановление о подготовке консолидированной претензии к России за всю аннексию и агрессию, да, для того, чтобы не разделять в международных судебной практике отдельно там Донбасс, отдельно Крым, отдельно преступления против личности, отдельно преступления против имущества, имущественных прав. То есть это все должна быть консолидированная претензия. Но это тоже дискуссионный вопрос, достаточно экспертный, знаете. Там пересечением линии разграничения должны заниматься, очевидно, да, какие-то там пограничники, да, но пограничники не могут там... Дальше мы вступаем в большую политическую внутреннюю дискуссию, да, могут ли там стоять на границе фактически Украины с Украиной пограничники, или там должны стоять там кто-то другой, или полиция там должна стоять, да, и как это все обеспечить, понимаете, да?
Да, а в том же парламенте есть какие-то люди, которые, в принципе, у которых Крым, вот условно говоря, в их публичных речах проскакивает, потому что мы часто можем услышать, что у любого вопроса есть будущее, если у документа есть ножки, люди заинтересованы в том, чтобы документ передвигался из кабинета в кабинет.
Бесспорно, сейчас 100% своего времени отдают крымским проблемам Рифат Чубаров, Мустафа Ага Джамилев и, Крым, и представители Маджлиса, в том числе Верховной Раде, в государственной власти есть и Минеджипар, на замминистра информационной политики есть, ну, есть депутаты крымские татары, есть депутаты крымчане. Да? Угу. Там Люда Алексеева, Людмила Алексеева, новый омбудсмен, она крымчанка сама по себе. Я надеюсь, что...
Денисова, да.
Да, Денисова. Господи, угу. Почему сказал Алексеев? Это такая интересная оговорка. Да, Людмила, потому что правозащита, наверное. Да, угу. Да, Денисова, угу. Она крымчанка. Я надеюсь, что, конечно, сейчас в деятельности омбудсмена, допустим, вопрос защиты прав крымчан будет... ну, скажем так, подниматься более системно, чем при прошлом омбудсмене. Угу. Поэтому для меня, я не знаю, нужно ли отдельное министерство Крыма. Вот, и у нас есть отдельное министерство оккупированных территорий. По идее, оно тоже должно заниматься Крымом, оно им не занимается и вообще функционирует достаточно странно. Да? То есть вопрос создания и умножения количества государственных органов для того, чтобы проблемы не решались в два раза, не решались в два раза медленнее, да? Не решались в два раза медленнее, да? Потому что это норм, нормативы, согласование, пересогласование.
Я просто почему-то все время настаиваю. Очень часто можно услышать, что Донбасс остается в повестке актуальной, в том числе на самых высоких коридорах власти, просто потому что там стреляют, потому что к нему приковано внимание мирового сообщества. А Крым, он уже давно ушел, считается, что на периферию внимания, и у него у этой темы даже нету серьезных лоббистов, которые бы, я не знаю, на уровне там вице-премьера могли бы дать какое-нибудь поручительство. Поэтому мне интересно субъективное наблюдение депутата Сергея Высоцкого. Есть ли вообще Крым в украинской повестке? Вот да, конечно, в повестке да, чиновника.
Конечно, Крым в украинской повестке есть. Ну, слушайте, я сам, когда езжу на парламентские ассамблеи ОБСЕ, как делегат делегации нашей, но никогда не было ситуации, когда бы мы молчали о Крыме или когда мы разделяли бы вопрос Крыма и Донбасса. Нет, наоборот, мы подчеркиваем всеми силами, как раз противодействуя неким там российским идеологическим влиянием в Европе, что никакого разделения Крыма и Донбасса быть не может. Это один, это фактически один и тот же механизм реализации агрессии, что если бы украинские добровольцы и боеспособные части украинской армии не остановили агрессора тогда в Донецкой и Луганской области, то модель Крыма была бы применена на более чем половине регионов Украины, да, и так далее. Поэтому мы как раз я знаю, что такая позиция очень многих министров, и в официальных переговорах мы постоянно во всех коммуникациях с международным сообществом напоминаем о Крым. Да? Mm-hmm. Когда мы говорим даже в своей повестке, я лично, допустим, вот лично мое, занимается ли депутат Сергей Высоцкий вопросом Крыма? Ну вот, когда я последний раз был в парламентской ассамблее ОБСЕ на заседании в Вене зимой, то я в своих выступлениях публичных, в непубличных коммуникациях с европейскими политиками подчеркивал, что если мы говорим о миротворческой миссии, которая должна прийти на Донбасс, то она одновременно должна прийти в какой-то форме и в Крым, потому что украинское государство не разделяет по принципу главенства нашей оккупированной территории, которые подверглись агрессии Российской Федерации. Если мы вводим миротворческую миссию, фактически, чтобы убрать агрессию и войска Российской Федерации на территорию Донбасса, оккупированного Донбасса, то нам нужна миротворческая миссия в какой-то форме на оккупированном Крымском полуострове.
Друзья, напомню, народный депутат Украины Сергей Высоцкий сегодня гость нашего дневного шоу. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Игорь Харьков. Вы добавьте Сергей Высоцкий с Народного фронта, это очень существенно. А к Сергею вы так хорошо рассказывали о коррупции. А расскажите о своем боссе, так сказать, Авакове. Как он умудрился во время войны за 700 миллионов долларов, или то бишь евро, купить 26 комнат апартаменты в Италии? Спасибо.
Ну, я не знаю, я могу, это я не хочу за Арсена Борисовича отвечать про его несуществующие апартаменты, поскольку Аваков до депутатства еще до своего первого, которое было в, не помню в каком году, да, он был главой очень крупной промышленной группы. Это, не знаю, это насколько апартаменты, знаю, что у него есть дом в Италии, задекларированный абсолютно, да, задекларированный еще 100 лет назад, да, который он купил тоже очень давно. Вот, поэтому как, я не уверен, что он стоит до 760 миллионов евро, поскольку, так, в принципе, такой цен, таких цен на рынке мировой недвижимости не существует. Я не помню, чтобы какие-то там поместья, даже старые аристократические, стоили там больше, там несколько десятков миллионов долларов. Ну вот, поэтому, ну, то есть, если как бы человек склонен считать... ну, то есть, вот это был не вопрос, человеку нужно было заявить свою политическую позицию, что он ненавидит Авакова. Ну, это его право, как гражданина Украины, ненавидеть украинскую власть. Но я хочу ему сказать, заочно отвечая, что украинская власть может быть хорошей, хуже, ну, разная. Она, знаете, нет вот этого вот прямо... Все привыкли считать, власть, какая-то власть. Нет, ну, все очень разные люди. Да, все разные группы, разные какие-то люди, которые просто сходятся по человеческим признакам. Да, кому-то интересно там делать бизнес в Верховной Раде, а кому-то интересно спасать государство. Это тоже есть. Вот я там, да, мне интересно спасти государство, как-то его развить. И поэтому я кучкуюсь в Раде с такими же людьми. Но вопрос в том, что пока власть украинская, у вас есть возможность звонить в прямой эфир, ее критиковать, писать, значит, в Фейсбуке, как вы ненавидите Авакова, даже пойти проголосовать за коллаборантов, за оппозиционный блок, там, за Мураева, за каких-то вот этих вот ничтожеств, которые летают по 80 раз в году в Москву, чтобы нашу родину продать москвичам, да, по сходной цене. Это ваше право. Но как только сюда придет не украинская власть, а некий прообраз российской власти, это право у вас закончится. И за один комментарий в социальных сетях против Владимира Владимировича Путина вы сядете в тюрьму. Кстати... Поэтому, пожалуйста, цените то, что вам дает суверенная независимая Украина. Право голосовать на свободных выборах, право выбирать своих политиков, право свободно об этом общаться. Цените это, потому что эта свобода может в любой момент исчезнуть.
Ну, кстати, вот вопрос, который естественным образом вытекает. А почему, условно говоря, Ахметов не сидит? Вопрос, который очень популярен в пространстве украинского Фейсбука. Ну и в данном случае Ахметов, он не конкретный, а нарицательный. То есть те люди, которые инвестировали в потерю Украины и государственности и суверенитета в 2013-2014 году, почему же они все себя так комфортно нередко чувствуют?
Очевидно, потому что та элита политическая, которая у нас есть, она вышла из... это просто та элита, которая была, да, и которая отстраивалась, в общем-то, за взаимодействие с крупными монополистами. Всегда и везде. Ну вот, к сожалению. Эту элиту попытались потеснить. Когда, почему? Что, в принципе, это был формат организации украинской власти. Да, сращение власти с бизнесом, к сожалению. Это так. Когда пришел Янукович, один из процессов, это был процесс отъема собственности, в том числе у классического вот этого вот монопольного олигархата. В интересах семьи, в интересах русских бизнесов, ну, и так далее. В интересах людей, которые были как бы украинцами, но были по-настоящему ставленниками россиян. Ну вот, поэтому почему Ахметов не сидит, очевидно, потому что это человек, который сконсолидировал на себе слишком много ресурсов, чтобы было его просто побороть. Ну вот, с теми тенденциями, которые сейчас есть, я прекрасно понимаю, что были попытки там, Рената Леонидовича обуздать, по крайней мере, политически. Я не говорю, что они были произведены из патриотических каких-то даже целей. Нет, ну просто каждый, скажем так, президент всегда ищет возможности продолжить быть президентом. Для этого нужна консолидация элиты под него. Да, пока есть какой-то носитель ресурса, который тебе не подконтролен, значит, консолидация элиты априори невозможна. Это, к сожалению, и мы заходим на следующий блок дискуссии о том, что, ну, вообще, какую форму управления, какая форма управления нужна Украине. Да, я считаю, что президентской формы управления, если быть не должно, это вредит Украине просто на каждом политическом цикле. Ну вот, поэтому очевидно. И считаю ли я лично, как Сергей Высоцкий, что люди, которые ответственны за коллаборацию с агрессором, должны понести наказание? Да, считаю. И прилагаю все свои усилия. Очевидно, этих усилий недостаточно. Но факт в том, что в следующей Раде, допустим, шанс того, что Сергея Высоцкого изберут, да, он очень низок. А шанс того, что консолидируются все медиагруппы, а всеми крупными медиа у нас владеют конкретно олигархи, в том числе Ахметов, он владелец одного из крупнейших телеканалов Украины, выберут себе каких-то удобных политиков, двинутых в Раду, вот, потому что они пообещают там пенсии по 500 евро, значит, и поцеловать кого-то там, простого украинца в селе, и все провести, и все сделать классно, да, они будут говорить о серьезных вещах. Вот как я сейчас пытаюсь говорить, о системе государственного управления. То, ну, знаете, никакой Ахметов никогда и не сядет, условно говоря.
То есть, по сути, прогноз очень грустный, что Украина остается, там, условно говоря, полтора года до победы популистов на фоне следующей каденции парламента. Нынешняя каденция будет выглядеть как чрезвычайно осмотрительная, патриотичная и так далее.
Я бы сказал, осмысленная.
Да. Хорошо. А что нужно... Вот если исходить из такого сценария, из такого прогноза, то за оставшиеся до следующих парламентских выборов полтора года, что можно было бы успеть принять для того, чтобы не позволить обнулить перемены?
Нету никакого механизмом принять что-то, что не может обнулить следующая Верховная Рада, если в ней будет 226 голосов за обнуление. Я считаю, что необходимо менять Конституцию Украины, что по-настоящему все проблемы нашего госуправления проистекают из ущербной Конституции, которая была специально сделана ущербной Медведчуком в 2004 году. И принята как компромисс между Кучмой, Россией, Медведчуком, там, Майданом 2004 года и будущей властью в лице Ющенко. Поэтому я считаю, что пока у нас сохраняется дуализм власти, пока у нас сохраняется централизация государства на уровне Конституции, что пока у нас не решен вопрос власти и собственности, Конституция в каждой стране по-настоящему отвечает на два главных вопроса. В чьих руках власть и в чьих руках собственность.
Да? И в чьих руках должна быть власть?
В руках гражданина.
Я понимаю, но это гражданина. Хорошая патетическая формула. А вот реальная схема по ее воплощению, по мнению Сергея Высоцкого?
Внесение и расширение децентрализации в Конституцию. Вот. Я уверен, что если мы не... Знаете, что такое децентрализация и почему это правильный процесс? Он дает возможность... То есть она у нас до конца не получилась, к сожалению. Потому что мы видим прекрасно, что где-то общины собрались, выбрали себе эффективный менеджмент, и, в общем-то, все очень хорошо. Да, где-то это неэффективно. Да. Но человек должен понимать, что его жизнь в современном обществе, а современное общество, современное государство, как сумма институтов, оно строится на концепции классического западного гуманизма, когда в центр всего ставятся интересы человека.
Сереж, я сейчас сам запутался, представляю, какая каша у зрителя голова. У нас есть 3 минуты до ухода на паузу, что нужно сделать с украинской конституцией буквально по пальцам, для того, чтобы эта вся система начала работать?
Ввести парламентскую форму управления. Угу. Ввести децентрализацию, ее углубить в Конституцию и провести административную реформу.
Многие боятся парламентской формы управления, потому что говорят, что парламент у нас не всегда дееспособный, и что государство будет рыхлым, неспособным принимать какие-то важные решения.
Парламент всегда дееспособен. Более того, парламент всегда спасал Украину в часы, в годины громадных цивилизационных и политических кризисов. Парламент был единственным работоспособным органом, который позволил разрешить кризис 2004 года. Угу. Парламент был единственным работоспособным органом, который принял на себя ответственность за государство после самоустранения Януковича. Угу. Вот. И в парламенте... То есть, знаете, если мы не родим в Украине нормальную западную демократическую политическую традицию, когда у нас есть партии, а не лидеры, да, и когда списки партий не формируются под какого-то лидера, в которого инвестируют кучу денег олигархи. У нас просто мы ничего не построим. Да. Нам нужна система нормальных последовательных партий, где будут сменяться руководство, а партии с вами будут жить. Партия – это один из институтов государства, да, а не персональный проект под какого-то очередного, там, не знаю, первое лицо или очередную медиазвезду.
И с твоей точки зрения, президентская история, она опаснее тем, потому что мы всякий раз голосуем за фамилию, а не за политический проект.
Не за принципы,
проект.
Да, не за принципы, не за ценности, не за подобного рода вещи. А президентский проект опасен в Украине тем, что у одного человека гораздо проще, скажем так, задурить, я бы так сказал, от которого многое зависит, чем повлиять на коллективный институт. Поэтому во всех стратегиях России удар по парламенту – это первый удар. Почему? Потому что нужно подкосить парламент и потом уже влиять персонально на Порошенко там, или на любого президента, от которого будет все зависеть. Фактически, проведя узурпацию власти и незаконный конституционный переворот 2010 года, Янукович сконцентрировал власть, и после этого Россия, когда он не имел сдержек и противовесов в виде парламента, который контролирует исполнительную власть там, и так далее, это позволило нам скатиться фактически в статус колонии России снова. Эту колонию, этот колониализм мы остановили путем Майдана, и после этого началась агрессия, война и так далее.
Какая вероятность, что изменения в Конституцию будут приняты в течение ближайших 1,5 лет, которые отделяют нас от
парламентской
замки?
Почему я говорю о Конституции? Потому что Конституция – это сложная процедура, и это 300, любое внесение изменений в Конституцию – это 300 голосов парламентариев. То, что там у каких-то, условно говоря, пророссийских сил будет 300 голосов в следующей Раде, я уверен, что не будет. При этом есть риск, что может быть 226 голосов. Если это все не будет внесено в Конституцию, то все эти антикоррупционные реформы, вот на будет они неконституционный орган, он отменяется одним голосованием в парламенте, угу. Двумя голосованиями в парламенте. 226 есть, все. Пошли нафиг, никакого нам.
А какая вероятность того, что Украина перейдет к парламентской республике от президентской, по твоим ощущениям, 20%, 30%, 5%?
Я не прогнозист, чтобы выставлять теоретик, чтобы выставлять проценты. Я могу говорить только о том, что необходимо сделать Украине для того, чтобы развиваться и спасти себя. Вот, по крайней мере, в том виде, в котором я понимаю.
Вопрос нам пишут под прямой трансляцией. Коррупции за последние 4 года стало больше или меньше в Украине?
Коррупция стала гораздо меньше, но количество людей, которые спекулируют на коррупции, количество людей стало гораздо больше. Поэтому они воспринимаются это как проблема номер один. Это не проблема номер один.
То есть не то, что коррупции стало больше, а прямого эфира стало больше? Да. И разговоров о коррупции стало больше?
Да, разговоров, но усилий, инвестиций россиян в медиа стало больше, которые фактически на теме коррупции спекулируют и подрывают доверие к украинской власти. Я ни в коем случае не говорю, что власть прекрасна и не коррумпирована. Да, есть разные люди. Там, власть – это набор людей. Вот, но по-настоящему коррупция – это не проблема. Это не проблема, потому что с ней можно работать.
Друзья, вот как именно с коррупцией нужно работать? Да. Я просто приглашаю всех, кто нас слушает на 549 АМ, переходить на 105.9 FM. Мы продолжаем трансляцию, продолжаем разговор с народным депутатом Сергеем Высоцким буквально через пару секунд.